Вячеслав Март. Испытание для царственных особ. Остановить неизбежное. Глава первая. Вот уже час, как закончилась очередная бутылка вина, и наши посиделки опять превратились в дискуссию. Сидели вчетвером, я с супругой и двое наших взрослых детей. Дети и супруга опять втроем спорили. Но если в других семьях спорят о политике, то в нашей семье спорят об истории и исторических личностях. Я традиционно не вмешивался, просто слушал, впитывая информацию. Кроме того, все они очень красноречивы, и слушать их — одно удовольствие. Да, наши дети умеют красиво излагать свои мысли. Это они унаследовали от родителей, плюс воспитание, которым занималась жена. Спорили о дореволюционной России. Мнения у них были разные, как и склад ума, и образование. У жены высшее экономическое образование, по-немецки прагматичный характер, и она очень упряма. То, что ей вложили в голову о царе и царской России, прописалось там основательно. Поэтому она имела свой взгляд на царскую семью, совершенно отличающийся от мнения детей. Наши дети — вольнодумцы, имеющие по два высших образования. У дочери Александры два диплома с отличием. Она дипломированный экономист и маркетолог. В ней вмещаются прагматизм и творческий подход к решению различных задач. У сына Марка техническое образование. Он приверженец четких формулировок, подкрепленных фактами. Он старше дочери на два года. Эти споры начинались и продолжались уже многие годы. Значит, им троим это нравилось. В общем, о чем бы они ни спорили, они говорили каждый о своем и редко находили точки соприкосновения. Порой мне казалось, что детям просто хочется высказаться, блеснуть умом и эрудицией и доказать матери, что они имеют право на свою точку зрения обо всем. Мне же приходилось быть рефери и следить, чтобы спор был интеллигентным. Но если спор не заканчивался и должен был продолжаться, я самостоятельно изучал тему и порой после такого исследования знал гораздо больше, чем спорщики. У меня хорошая память, которую знающие люди называют феноменальной. Да, действительно, в моей голове хранилось все, что я когда-либо читал, слышал, видел и даже думал. Сам я в этих спорах старался придерживаться нейтралитета и не участвовать в них. Как и вторые половинки наших детей. Они поняли, что это наше семейное, и поэтому никогда не вмешивались. Вот и сейчас они ушли из беседки в дом, как только завязался спор. Им хотелось бы остаться и наслаждаться летним июльским вечером и приятным застольем, но в такие моменты они предпочитали ретироваться. Уже несколько лет дети живут отдельно, и мы с женой очень радуемся, когда они приезжают. Но когда мы собираемся вместе, обязательно спорим. Такая у нас семейная забава. Этот разговор, превратившийся в спор, начали в прошлую нашу встречу. Сначала говорили о семейных достижениях, потом о достижениях страны, а потом углубились в историю, решив заговорить о достижениях Российской империи, вспомнив о последнем монархе России, Николае II. И вот тут мнения кардинально разошлись. В тот раз я не дал им закончить, увлекший другими разговорами. Точка в их споре не была поставлена. И в эту встречу они должны были неизбежно продолжить свою дискуссию. Вот и понеслось. Если честно, я не понимал, о чем они спорят. Дочь симпатизировала и защищала Александру Федоровну и ее детей, называя варварством и социальным фашизмом то, как с ними поступили. И защищала не столько монархию, сколько семью, которая, как ей казалось, не заслуживала такой судьбы. Сын доказывал, что индустриальное развитие России было связано с монархией. Жена же осуждала и семью, царя, и его окружение, и сам строй. «Царизм разъедал страну изнутри», — приводила она свой главный аргумент. Марк стоял на своем. А что плохого было в экономической политике монархии, когда ВВП рос, как на дрожжах? По темпам развития царская Россия превзошла бы большевистскую Россию раза в 2-3, неспешным шагом. Страна развивалась быстрее Германии. К 1913 году доход Германии составлял 18%, а рост доходов России — около 30%, — возмущался Марк. А если бы не радикалы, переход России от монархии к республиканской форме правления был бы естественным. Россия обязательно стала бы сверхдержавой без гибели миллионов людей, террора и насилия. «Да, споры отцов и детей, хотя правильнее сказать споры матерей и детей», — думал я. Но вот как так члены одной семьи имеют диаметрально противоположные мнения об одних и тех же исторических событиях в России? Как так получилось? В общем, я в одиночку допивал еще одну бутылку вина. Им было интересно, а мне — не очень. Вмешиваться я не хотел, но после последней нашей встречи тема меня заинтересовала. Мне стало интересно самому изучить некоторые вопросы и во всем разобраться. Так пришлось погрузиться в изучение исторических материалов и осмыслить приличный объем информации, пытаясь составить свое мнение о последнем российском царе и его семье. Но озвучивать его я не собирался. Я сидел и уже их не слушал. Когда я все допил, то посмотрел на часы, был первый час ночи. Алкоголь начал туманить сознание. В этот момент они говорили о ночи казни царской семьи в доме Ипатьева. Марк уже спорил с сестрой, доказывая, что спасти их не было никакой возможности. Почему-то в голове пронеслись события одной книги о спасении княжны Марии, которую мне посоветовала дочь. Это, конечно, фэнтези, но книжка меня зацепила. Меня вдруг накрыла волна эмоций и сопереживания царской семье. И я неожиданно для всех заявил: «Их надо было спасти. Я бы попытался спасти их всех». «Я спать!» И пошел на выход из беседки. Когда я направлялся в спальню, решил порассуждать, как же можно было спасти царскую семью? Как бы я их спас? Итак, что мне было известно из того, что произошло тогда? Ведь я читал в интернете материалы следователя Соколова, расследовавшего по поручению Колчака убийство царской семьи. Помню, что еще сравнивал их с опубликованными материалами Радзинского об этом убийстве. Итак, что я знал? Что в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева, где содержали императорскую семью и тех, кто с ними добровольно отправился, как они думали, в ссылку, их всех расстреляли. Императора Николая Александровича, на тот момент ему было 50 лет, его жену Александру Федоровну, 46 лет, их детей, Ольгу, 22 года, должно было исполниться 23, Татьяну, 21 год, Марию, 19 лет, 17-летнюю Анастасию и Алексея, через месяц ему должно было исполниться 14 лет. С ними были расстреляны доктор Боткин Евгений Сергеевич, 53 года, повар царской семьи Иван Михайлович Харитонов, 48 лет, горничная Анна Демидова, 40 лет, и камердинер Алоизий Егорович Труп, 61 год. А еще погибли питомцы княжон. У Татьяны была французская бульдожка по кличке Ортипо. У Анастасии маленькая комнатная собачка Джимми. У Алексея тоже был пес спаниель по кличке Джой. Той роковой ночью он бегал где-то на улице. Эти собаки тоже находились в доме Ипатьева вместе с хозяевами. А еще этот дом был превращен в крепость. Было два высоких забора. Один ограждал непосредственно дом и участок за домом, другой — проезд к нему. Было также три контрохраны — внешний, на улице и возле дома, плюс охрана внутри дома. Что еще? Внутри находилось несколько пулеметных постов. Два на первом этаже, два на втором и один на чердаке. А еще на церкви, стоявшей рядом с домом на колокольне, тоже стоял пулемет, обращенный на дом. Вооруженных людей на первом и втором этаже было много. Дежурили на постах по 4 часа. В полуподвальном помещении в нескольких комнатах стояли койки, где размещались красноармейцы. Остальные охранники находились в соседнем доме. Там им устроили что-то вроде казармы. И что мы имеем? Дом, обнесенный двумя заборами, который охраняется снаружи несколькими контурами вооруженной охраны. Внутри дом напичкан вооруженными людьми с несколькими пулеметными постами и таким же количеством бойцов, находившимися в казарме рядом с домом. Получается, что пробраться туда совершенно невозможно. Ну, предположим, я каким-то чудом оказался внутри, и что бы делал дальше, думал я, раздеваясь. Попытался бы прикончить расстрельную команду. Юровского, коменданта этого дома, с его помощником Григорием Никулиным, Павла Медведева, который был то ли начальником охраны, то ли разводящим, комиссара Петра Ермакова вместе с отмороженным матросом Вагановым, участником расправы в Кронштадте над морскими офицерами, насиловавшим их жен и дочерей, вот эту мразь точно стоило бы прикончить. Чекисты Михаила Медведева, он же Кудрин, Медведев-Кудрин, того, у которого был убойный легендарный пистолет «Кольт М-1911», и еще один пистолет «Браунинг». Александра Стрекотина, добровольно пожелавшего принять участие в расстреле царской семьи, он был поставлен на пулемет на нижнем этаже. Пулемет стоял на окне, рядом с проходной комнатой, которая вела в комнату расстрела. В расстреле также приняли участие 7 человек этнических латышей, или только часть из них была латышами, кажется, один был мадьяр. А еще я помнил, в протоколах допроса следователя Соколова фигурировали охранники, которые дежурили в ту ночь снаружи дома. У окна комнаты, где произошел расстрел, был пост Никиты Дерябина. Он через окно мог все видеть. Снаружи также был пост Ивана Клещева возле окна соседней комнаты. А почему я о них вспомнил? А потому что их же заставили после расстрела выносить и грузить в грузовик тела. Да уж, подумал я, одному со всеми справиться будет сложно. Да и какой из меня вояка? Человек интеллектуального труда. Мне бы помощников. Точно. Среди охранников были те, кто отказался участвовать в расстреле. Людвиг Берзиен и Алексей Баранов привлек бы их на свою сторону. Я улегся в постель, выключил свет и продолжил рассуждать. А если бы удалось объединиться с пятеркой Малиновского? Офицеры в звании капитанов императорской армии, которые в это время находились в Екатеринбурге, в Николаевской академии генерального штаба, и вынашивали планы по освобождению царской семьи. Да, я читал об этих смелых военных. Их было 5. Малиновский, Дмитрий Аполлонович, барон Делинсгаузен Николай Александрович, Ярцев Георгий Владимирович, Гершельман Владимир Дмитриевич и Ахвердов Николай Николаевич. Да, еще мама Ахвердова, Мария Дмитриевна, тоже помогала своему сыну и его друзьям. Точно помню, помогала. Все-таки здорово, что у меня такая хорошая память. Да, если бы были помощники, наверное, могло бы получиться прикончить всю эту банду убийц и попытаться выбраться. А на чем? Сам себя спросил я. Да на машине Люханова. Там ведь в ночь убийства была машина, на которой собирались вывезти трупы. Да, точно, шофер Люханов был за рулем того грузовика. Я бы придумал, как всех погрузить в машину и дать дёру. Дальше, скорее всего, рванул бы за город, попробовал бы добраться до деревни Коптяки. В общем, затаились бы там на какое-то время, а потом я опять что-нибудь придумал. Да, я бы постарался их всех спасти. Я бы очень постарался. Возможно, у меня бы все получилось. Я зевнул, повернулся на бок и заснул. Глава 2. Ночью я проснулся, чтобы посетить санузел. В этот раз я как будто на автомате дошел до туалета и не помнил, как в него входил, как оказался напротив унитаза, но когда потянулся к кнопке смыва, то не обнаружил ее. Какое-то все странное, бачок наверху, от которого идет труба к унитазу и цепочка с ручкой, которую нужно дернуть, чтобы смыть. Я похожую систему видел только в очень старых коммуналках. Это что же мне, все снится? Я развернулся лицом к двери, чтобы выйти, и в этот момент она открылась. Спиной ко мне вошел мужик. закрывая дверь. Когда он развернулся, мы оказались лицом к лицу. Комиссар или чекист, почему-то подумал я. Этот образ как-то легко угадывался.
«Ты кто, бля, такой?»
— встретил меня руганью мужик. Мои руки как будто сами за меня все сделали. Удар левый в живот, мужик нагнулся, и правый снизу вверх, в нижнюю челюсть, как когда-то учили в секции бокса.
«Все, полный нокаут».
Мужик тут же брякнулся на пол, попутно ударившись головой о стену. Я вдруг осознал, что стою в трусах. Я глядел мужика, лежащего у меня в ногах. У него на ремне была кобура. Я нагнулся, расстегнул ее и достал пистолет. Это был Браунинг. Обшарил кожаную куртку этого комиссара. В кармане нашел еще один пистолет. Ну, надо же, легендарный Кольт М1911. 45-го калибра, убойная вещь. Обыскал все карманы. В одном нашел бумагу, развернул, а в ней написано «Мандат, выданный Медведеву». Ну, конечно же, это у него был Кольт и Браунинг. Передо мной валялся на полу Медведев, он же Кудрин. «Какой интересный и реалистичный сон», — подумал я. И тут меня вдруг осенило. Как же тогда я во сне читаю? Ведь, кажется, это невозможно. Странный сон. Я в трусах босиком на холодном полу в незнакомом сортире времен старых коммуналок вместе с чекистом Медведевым. Приснится же такое. Меня это сильно напугало, я себя ущипнул. Я все чувствовал. Это было более чем странно. И представил, как это будет выглядеть, если я в трусах выйду из туалета с пистолетом в руках. Даже если это сон, мне точно не хотелось кому-то показываться в трусах. Решение пришло как-то само собой. Надо раздеть мужика. Размерчик у него оказался мой. Повозиться пришлось только с сапогами. Не сразу решил, что делать с портянками. Я ведь не знал, как их наматывать. Решил, что намотаю их примерно так же, как у мужика. Натянул фуражку, закрепил ремень с кобурой на поясе. Надо же, одежка на мне сидела так, как для меня сшита. Чекист остался сидеть на полу, прислонившись головой к стене в одном из подним. Если это сон, я призадумался. Обидно, конечно, если умер так глупо. Я ведь мужчина в рассвете сил. Нет, пусть будет сон. А чего бояться своего сна? Да, собственно, страха не было. Это мое подсознание неистово хочет мне что-то показать, создавая иллюзию. Скорее всего, это очень реалистичный сон, но почему-то в голове воспалилась и упорно пульсировала мысль «это не сон, это реальность». «Может, все-таки не умер?» — лелеял я надежду, что мое подсознание решило сыграть со мной в интерактивную игру. Я вспоминал, что было перед тем, как отрубиться. Спорт, царская семья и... их нужно всех спасти. То есть, получается, я сам себе во сне что-то должен доказать? Попробовать спасти их? Это такое задание? «Взгляни на происходящее по-другому», — подсказывал внутренний голос. «Ты ощущаешь все как реальное. Тогда тебе нужен реальный план». «Хорошо», — согласился я со своим внутренним голосом. «Пусть это будет реальным или другой реальностью. Тогда вспоминаем». Я начал формировать в голове план дальнейших действий. Я закрыл глаза и как-то быстро осознал, что буду делать. «Я сейчас в туалете. Это дом Ипатьева. Так, кажется, это общий туалет. Мне нужно пройти несколько шагов. Там пост, дальше их комнаты». Мужик зашевелился. Я перехватил пистолет за ствол и саданул рукояткой по его голове со всего размаха. У мужика закровоточила рана на голове. Почему-то мне не было его жалко. «А как по-другому?» — задал я себе вопрос. «Убил, что ли? Выбираться из туалета как будешь?» «Есть одна мысль», — ответил я внутреннему голосу, засовывая кольт обратно в карман. Я подтянул мужика к унитазу, придал ему позу человека в обнимку с унитазом. Пусть думает, что ему поплохело. Рана на башке. Так напился и приложился обо что-то. Поставил крючок, закрывавший дверь туалета изнутри, в вертикальное положение. Так, чтобы он после того, как закроется дверь, упал в ответную петлю. Тогда дверь снаружи будет не открыть.